Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило почти полвека назад. 20 июля 1969 года американцы высадились на Луне. Началась лунная эра. Но, сделав маленький шажок, один маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества, человечество, кажется, и остановилось на этом шаге. Лунная программа подвисла на добрых полвека. Что с ней происходит сегодня? И открывается ли снова лунная гонка? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Минуло почти 50 лет со времен американской программы «Аполлон», результатом которой стали 6 успешных высадок астронавтов на поверхность Луны. СССР тогда проиграл лунную гонку и смог ответить только запуском беспилотного космического корабля «Зонд-5», который первый в истории совершил облет Луны. Недавно стартовавшая вторая лунная гонка гораздо сложнее, да и игроков не участвует больше. Сейчас, кроме НАСА и Роскосмоса, над лунными проектами работают космические агентства Китая, Индии, Японии и Евросоюза. Сложно сказать, какая из стран ближе к итоговой цели, так у всех свой взгляд на лунную программу, ориентированный в основном на финансовые возможности и технологии. Ажиотаж вокруг Луны возник не только среди государств, но и среди частных компаний, таких как Lockheed Martin, SpaceX, а также разработчиков уже существующих зондов и миссий НАСА, успешно построивших марсианские роверы и посадочные модули для «Аполлонов». 8 декабря 2018 года в 21:23 по московскому времени с китайского космодрома Сичан провинции Сычуань состоялся запуск автоматической станции Чань-Э-4. Эта миссия стала первой в истории высадкой аппарата на обратной стороне спутника Земли и дала старт новой лунной гонке. Так сможем ли мы уже в ближайшие несколько лет увидеть еще один маленький шаг для человека и столь огромный для человечества?
Обсудить будущее Луны, а скорее всего будущее Земли, в какой степени мы сможем заняться в будущем колонизацией планет, мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Иван Моисеев, руководитель Института космической политики. Добрый день. И Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, известный блогер «Зеленый кот». «Зеленый кот» вот у вас на лацкане здесь и, собственно, присутствует в нашем разговоре. Ну вот, собственно, вопрос, с которого я хотел бы начать, первые те слова, которые я сказал, что произошло? Почему такой взлет был вот с американской программой «Аполлон», действительно, эти визиты на Луну, и потом, казалось бы, на добрых полвека все застыло, и никаких больших новостей с Луны мы больше не слышали. Что это? Оказалось на тот момент тупиковой ветвью развития космонавтики?
Это не тупиковая ветвь, это был просто рывок, на продолжение которого не хватило сил. Вот. Тут несколько факторов сработало. Во-первых, высадка на Луну – это было чисто политической задачей. Все остальные задачи, научные, технические, они были подстегнуты к ней, политическая задача являлась основной. Ну, показать, кто первый в космосе. Вот. И они это успешно сделали, и вот эти вот 6 экспедиций удачных, одна неудачная, которая дала большой толчок технике, развитию техники, но неудачная была. Вот. Они, в общем-то, доставили с Луны столько материалов научных, столько объема информации сырой, необработанной, что ее до сих пор обрабатывают. Вот. Ну и что произошло? Фактически программа была, последние два полета отменены, потому что, в общем-то, политика свою роль сыграла, сделала. Ученые довольны, у них фронт работы есть. А сами экспедиции очень дорогие, очень дорогие. Ну и вот они переориентировались на Space Shuttle.
На шаттлы и затем уже на космические станции, уже на орбитальные станции. Да. А Советский Союз почему в тот момент оказался неспособен? Что вот эта вот неудачная ракета N1, да, по-моему,
там, 4 запуска. Были технические причины, но и вот о чем самое главное было уже сказано, мотивация. Зачем это делать? У американцев была конкретная мотивация. Переплюнуть достижение Гагарина, полет Гагарина.
Ну да, перекрыть спутника и Гагарина.
Да. Цель с Луной они достигли, и Советский Союз понял, что повторять то же самое, ну, напрягшись очень сильно, он мог бы, наверное, это сделать там на несколько лет позже. Но зачем? Делать то, что уже было сделано кем-то, это да. Переплюнуть еще на уровень выше, там, полететь на Венеру или на Марс, это было уже нереально на тот момент, да и сейчас, в общем-то, близко к фантастике. И все, и на этом отказалось. Была запущена идея о том, что вот надо исследовать космос автоматическими станциями, и заработала уже была программа, более интенсивно в нее стали вкладываться долговременных околоземных орбитальных станций. То есть был выбран свой путь, а с Луной, в общем-то, все поняли, что человеку, вот, или человек на Луне просто не нужен. То есть вот политическая задача там флагов тыка была достигнута, а другой, в общем-то, и нету. Военным Луна не нужна. Ученые способны решать, ну, во-первых, действительно, и Аполлон привез столько, что можно исследовать, вон до сих пор открытия идут. И можно исследовать беспилотными средствами. И вот здесь как раз мы у вас в репортаже вступительном было немного напутано. В том плане, не надо смешивать беспилотную программу и пилотируемую. Потому что беспилотная программа – это действительно научные задачи конкретные. Луну изучить, лунную среду, там, взаимодействие Луны, Земли, Солнца. Это все выполняется, и это все исследуется сейчас. Человек же, в принципе, для этого не нужен. Ну, конечно, на Земле нужен, а там не нужен. И если мы говорим про полет человека на Луну, то тут совсем другие задачи и совсем другой уровень и технологии, и денег, и сложности. Поэтому, когда, вот, например, Роскосмос сейчас любит смешивать, что вот мы начинаем покорение Луны с зонда Луна-25. Луна-25 несоизмеримо проще самого простого пилотируемого средства хотя бы облета Луны без посадки. И в данном случае даже Луну-25 Роскосмос 10 лет обещает, а никак не может запустить, потому что, ну, там есть свои проблемы. И обещать сейчас пилотируемую станцию, не имея возможности запустить беспилотную, ну, это, мягко говоря, как там, пустые обещания, вот недавно было сказано.
Да. А что меняется сейчас? По-прежнему есть представление, что не нужен человек на Луне? Или вот в последние годы я постоянно наблюдаю подвижки, как вот и китайцы, и все хотят свои станции, сделать там некую промежуточную базовую станцию для исследования дальнейшего космоса?
Вот смотрите, здесь получается довольно-таки сложная вещь. Ну, не такая уж сложная. Вот Луна – это естественный следующий шаг на пути в космос. Если человечество будет двигаться в космос, оно будет двигаться. Луна, база на Луне и человек на Луне понадобится обязательно. Вот. Другой вопрос, когда это будет сделано. Вот. И кто на каком этапе находится. Вообще говоря, разговор о Луне, о возвращении на Луну впервые завел Буш-младший. Вот. И была принята программа, по ней проведены были хорошие работы, но следующий президент Обама эту программу свернул, приняв вместо нее довольно-таки расплывчатую, ну, в общем-то, так сказать, находящуюся в голове у Соединенных Штатов идею слетать на Марс. Вот. Эта идея просто не проходит финансово, но двигаться в том направлении можно, только зачем? Вот. С Марсом тут просто вот в обозримом будущем там просто совершенно нечего делать, все сделают автоматы, что надо. А вот Луна, да, в какой-то момент, ну, я так оцениваю, конец этого века, а Луна понадобится как источник ресурсов, как источник, ну, в первую очередь, биозащиты от радиации, во вторую очередь, топлива для кораблей, которые будут идти в космос.
Что значит защита от радиации? Защита
речь
кого?
Об использовании ресурсов в космосе.
Да.
То есть мы берем на Луне там воду, как минимум, используем ее как топливо для космических кораблей, как защиту от радиации, точно так же космических кораблей. То есть мы лунные ресурсы используем в космосе, не на Земле. Конечно, на Земле лунные ресурсы.
Радиация
не
очень серьезный барьер на дальнейшем пути. Мы, вот МКС находится под радиационными поясами, которые заслоняют ее от галактического излучения. Это очень опасное излучение, и оно мало изучено. Высокоэнергетичные ядра частиц врезаются в человека, и что получается в результате, пока сказать трудно. Все это вероятностно. Вот, поэтому, как только мы за эти пояса вышли, нужно искать какой-то эквивалент защиты человека. Ну, самое простое, это просто, вот, как смотрят для лунных баз будущих, насыпать грунт сверху, тот же лунный грунт. Это вот первое использование лунных ресурсов. Второе топливо. Здесь вот что получается. Чтобы доставить груз, то же самое топливо, в космос, нужно очень большие энергозатраты, если мы будем это делать с Земли. Ну, скажем, наша протон 700 тонн весом, а на орбиту выводит только 20 тонн. А если дальше, то тем хуже становится вот эта вот зависимость. Если же мы будем брать ресурсы на Луне, мы можем даже неракетными способами доставлять их в космос и там уже использовать. В том числе и для земных целей, скажем, для, если это топливо, то для разгонных блоков. Это далекая перспектива, это не завтра, но это вот неизбежный путь, потому что это диктует физика. Сама физика процесса и расположение
Луны на околоземную орбиту доставить груз энергетически дешевле, чем с Земли на околоземную орбиту.
Из-за просто силы гравитации, да? А какие грузы, вообще что Луна может дать Земле? Вот слышал, я читаю, можно повесить подробнее, этот гелий-3 волшебный, с которым можно будет сделать там термоядерную реакцию управляемую. Это что, все из области научной фантастики?
Ну, если, скажем, это в рамках законов физики, но не в рамках наших современных технологий. Действительно, гелиевый реактор еще не скоро создадут, в лучшем случае лет 30, насколько я понимаю, термоядерной энергетики. Да, это оптимистично. Частичная оценка. Но даже проблема с тем, с лунным гелием-3, точнее, с его добычей, в том, что гелий-3 есть и на Земле. Мне встречалась оценка американского энергетического управления. Там делались выводы такие, что при стоимости 100 тысяч долларов за литр добыча гелия-3 становится рентабельна на Земле. При добыче при стоимости 500 тысяч долларов за литр она становится рентабельна на Луне. И на сегодня, насколько я знаю, он содержится там совсем малой доли, но все-таки в природном газе. Насколько я знаю, сейчас уже «Газпром» прорабатывает технологии для добычи и извлечения гелия-3 из земного природного газа. На сегодня стоимость, рыночная стоимость литра гелия-3 где-то 30 тысяч долларов. Может быть, сейчас уже чуть-чуть побольше. Она растет?
Она растет.
Она растет, но до каких-то... До сих пор его не добывают... из природных ресурсов.
Но он же еще, по-моему, используется в магнитно-резонансной...
В основном он используется либо в медицинских целях, либо в научных целях, то есть в экспериментах. Но пока на сегодня единственный источник гелия-3 – это результат ядерной гонки начала... Там послевоенного времени.
Ну, из обычного гелия его можно добывать.
Делится, там, по-моему, полураспад трития, и в результате распада трития возникает гелий-3. То есть на сегодня он появляется вот таким странным способом экзотичным, то есть его даже не добывают.
А что еще на Луне можно, какие другие ресурсы Луна можно? Ну, вообще, вот секундочку, хочу уточнить, себя даже прервать. А правильно ли ставить так вопрос, вот сейчас давайте на моем месте будет сидеть радикальный эколог. А правильно ли ставить вопрос, что вот Луна это некое место добычи ресурсов? Скажем, есть же Антарктида. Антарктиду мы взяли и договорились, что мы в Антарктиде не разрабатываем ресурсы, это свободный экологический ресурс всего человечества. А к Луне правильно так относиться, как к месту, где мы будем чего-то копать?
Ну, тут мы вернемся к тому, что я говорил, что если мы не используем Луну, мы закроем себе путь в дальний космос. Да? Так что людям придется выбирать.
Ну, усложним.
Да.
Усложним.
Закрою. Вот. Тут, ну, к астероидам летать, это тоже, тут надо ставить вопрос.
Не, ну, во-первых, есть некоторые астероиды, до которых долететь проще, чем до Луны.
Если проще. Кстати, вы говорили о программе Обамы, как раз у программы Обамы был вот полет на астероид, по-моему.
Да. Вот это астероид не в главном поясе астероидов, то есть не между Марсом и Юпитером, имелось в виду околоземный астероид. И некоторые околоземные астероиды, действительно, у них и там... По космическим меркам высокое содержание воды, там 1-2-3%. И они достижимы, их достичь проще, чем слетать на Луну, потому что энергии для этого требуется меньше.
Просто то есть у них какой-то период обращения.
Да, они сближаются с Землей, у них небольшая разница в скорости.
И если выбрать подходящий астероид, то да, получается. Но когда вот эта программа развивалась, вот последняя такая остановка ее развития была, когда они не нашли подходящих астероидов. То есть они нашли 6 штук, которые более-менее подходили.
В их программе предполагалось не просто сесть на него, схватить, подтащить к Земле. А это очень нужен маленький астероид с очень малой скорой разницей в скорости с Землей. И их просто маленькие астероиды сложно искать. Какой-нибудь километровый-то мы его легко найдем, но мы его спустить не приведем.
Вообще спустить на Землю была идея?
Нет, они хотели повесить в так называемой точке Лагранжа между Луной и Землей. Ну, то есть ближе к Земле.
На такой, на орбите какой-то
геостационарной? Скажем, она бы... Вроде геостационарный, просто астероид бы вращался вокруг Земли, но ближе к Луне.
Ну, ближе к Луне, к нему можно было бы летать, исследовать, смотреть.
На него послать экипаж.
Они, у них все это уперлось в то, что это не имеет достаточной недостаточно глобальная или масштабная цель с точки зрения пилотируемого полета. Вот полет человека к Луне или на Луну, с их точки зрения это достаточно авторитетно. То есть в целом сохраняется человек на Луне, рассматривается прежде всего не с позиции науки или пользы для науки, а исключительно с точки зрения пропаганды, символизма. Там, да.
Но я все-таки напомню, что если строить базу, то без человека не обойтись. А база нужна, вот, как я говорю, для начала, скажем, добыть то же самое топливо. Потому что все эти вещи, которые будут добывать это топливо, это все будет ломаться.
Ну, у нас...
Человек,
а какое топливо на Луне можно
вода добыть? Вода, кислород.
А, вода для...
Из воды кислород, можно водород. Как метан получать, там, с углеродом, кислород, объединяя водород. Реакции Саватье, либо просто кислород-водород. Вот. Но здесь...
Да, где-то на грани лежат такие вещи, как, скажем, золото и бриллианты. Но их надо найти, значит, Луну нужно просто закидать луноходами, чтобы они там искали, то еще с неизвестным результатом.
Да, найти это можно, но более, просто да. любой лунный камень, привезенный на Землю, он будет дороже
первые несколько год, да. Вот, а потом, следующий шаг, вот сейчас изготовление уже элементов конструкции. Потому что сейчас вот развитие аддитивных технологий, 3D-принтеры, вот, они уже могут спокойно переработывать такой вот даже реголит лунный и делать вполне полезные вещи для ракет, которые иначе пришлось бы вытаскивать.
В данном случае все упирается в то, что да, нам Луна пригодится как база, Луна пригодится как там будущий завод для изготовления там космического топлива или конструкции космических кораблей, но все это можно делать, это законом физики, ничему это не противоречит. Это упирается в противоречие с практической необходимостью. Да, мы это можем сделать, построить корабли, чтобы что? Чтобы лететь куда? На Марс. Если мы не разобрались, если нам Луна нужна как переходный этап куда-то еще, то нам возникает вопрос, а в это еще нам вообще надо? Зачем нам туда надо? Нам не угрожает комета, нам не угрожает смертельная эпидемия, как в фильме «Интерстеллар». Нет ничего, что нас гнало бы на Марс. Кроме какого-то желания, мечты, романтики, вот как Илон Маск, он активно это использует в своих продвижении своих вполне земных продуктов, там, околоземных ракет и тому подобное.
Но вот это тоже может быть важно. Помните, мы с вами говорили, был когда эфир, когда Маск запустил эту свою машину туда, что главное сейчас, одна из главных проблем в космосе, это кризис мечты, дефицит мечты. Вот появляется такой полусумасшедший, ну, в хорошем смысле, Маск, который запускает в космос мечту, и мы снова возвращаемся в 60-е годы.
Ну да, где-то он так подталкивает, есть, но, в общем-то, мне не очень нравится, потому что уж слишком это, так сказать, фантастично. Но здесь что? Дело в том, что вот это вот стремление попасть на Марс и туда дальше, на Луну, это просто заложено в человеке, это одна из его потребностей. Вот. Если переводить на цифры, примерно вот за все время космонавтики где-то 10% в год уходит на совершенно бесполезные вещи. Ну, ученые меня тут побьют, конечно, для них это не бесполезное, но там изучение планет, изучение галактик, это легко показать, что никакой практической выхода это не даст. Вот. Но желание остается. И вот когда начинаются такие финансирования больших, крупных программ, вроде, скажем, вот сейчас Плутон улетит, за Плутон уже, да, вот на Марсе, это желание очень многих людей и правительства, которое это желание улавливает, вот оно как-то набирает себе
это
очки.
Все равно, и будет... В этом остается все равно значительная доля демонстрации, пропаганды, можем мы назвать, или рекламы
государственного
уровня. Потому что это демонстрация уровня технологий, демонстрация развития своей техники, в том числе для компаний, которые реализуют эти проекты. Вот, например, компания Orbital. Они сделали спутник Dome, космический аппарат Dome, который летал в поясе астероидов, изучал астероид Весту, карликовую планету Церера. Да. Это государственный заказ, который компания выполнила. Но при этом эта компания производит околоземные космические аппараты, которые продает телекоммуникационным компаниям. И в данном случае у них там в космосе летает реклама их. С точки зрения НАСА, это демонстрация превосходство в космосе их техники, которую потом другие, в том числе внешние заказчики, могут прийти и купить. И это, то есть это хотя бы у далекого проекта, который не принесет денег с планеты Церера, все равно у него есть вполне конкретная мотивация, которая приносит результат в экономике страны, запустившей его здесь и сейчас.
Продолжаем наш разговор о Луне, об извечной мечте человечества, о стремлении выйти за пределы Земли, за пределы, может быть, даже и Луны, дальше к другим планетам. Разговариваем об этом с нашими сегодняшними гостями Иваном Моисеевым, руководителем Института космической политики, и Виталием Егоровым, популяризатором космонавтики. Вот я думаю, что сейчас, ведь фактически дни Международной космической станции МКС сочтены, да? По-моему, 2024 год, они оттуда уходят, американцы.
2024 год пока это просто срок, на котором завершается соглашение. Я думаю, в ближайшие годы поднимут снова вопрос о продлении. С точки зрения космонавтики, всем выгодно как можно дольше ее эксплуатировать.
Я к чему это спрашиваю? Что вот сейчас, кажется, был последний там десятилетие один большой крупный проект, это МКС, который все летали, и все равно мы понимаем, что время МКС рано или поздно подойдет к концу. Я к чему подвожу, что может быть Луна будет то, что называется Next Big Thing, следующий большой проект международного сотрудничества. Мы перейдем от орбитальных станций уже к колонизации ближней планеты.
Значит, есть вот две вещи про МКС. Значит, правильно, до 24 года контракты заключены. До 28 года практически все агентства выразили свой интерес, как это вежливо говорится, продление до 28 года. Вот. Но есть и идея, что МКС вообще можно ставить сделать вечной станцией. Для этого нужно только наш блок «Заря» заменить на другой. Либо на наш другой, либо на штатский другой. И тогда эта станция переходит в категорию вечных. То есть она блочная, модульная. Какой-то модуль выработал свой ресурс, его можно заменить другим.
А ее можно настраивать?
Конечно.
Ее можно, бесконечно расширять, туда хоть тысячу человек запустить?
Скажем, красиво это было показано в фильме, если не ошибаюсь, «Вэлиант», когда там из нее гигантскую просто станцию поставили, которую запустили. Это, конечно, слабо соотносится там с теми законами физики, но в целом при определенных затратах в этом можно подобное сделать. В
принципе, если рассматривать вот экономическую составляющую, то это самый выгодный вариант для всех участников. Но здесь включается политическая составляющая, связанная с американскими планами по окололунной станции. Здесь тоже в станции это нет никакой необходимости. Единственное, вот сейчас в последнее время появляются концепты двигаться от окололунной станции ближе к Луне. Это просто будет дороже, но это будет растянуто на большее время. Вот, то есть становится реальным. Вот. На эту станцию окололунную, значит, сейчас ориентированы.
Гейтвей, да, называется?
Gateway, вот она называется. Лунная платформа, так, у нее много названий, она еще концептуально отрабатывается. То есть еще нет каких-то планов,
она
нет финансирования.
Вокруг Луны будет,
да, она будет вращаться вокруг Луны.
Не вокруг Луны, она будет тоже в точке Лагранжа находиться, по сути, немного за Луной, и, находясь всегда за Луной, вращаться вокруг Земли.
Да,
там будет Луной. Сложная такая орбита, там в виде очень изогнутой восьмерки.
Тут только руками разводить.
Она висит над Луной, но вращается вокруг Земли.
С точки зрения Земли, она будет всегда за Луной. Просто находится где-то выше, где-то ниже. Слепой участок будет очень небольшой. То есть она будет, если мы вот с Земли смотрим, она будет там рисовать такие загогулины, находясь всегда за Луной, но при этом часто в поле видимости.
А в чем ее выгода этой точки Лагранжа, что там...
Там меньше требуется топлива на сохранение, поддержание орбиты.
Мы же вот МКС все время тратим топливо, чтобы ее держать.
Да, и она дольше будет находиться в зоне прямой радиосвязи с Землей.
И вот за эту окололунную станцию, там нет технических или научных задача этой станции, вот.
Нет, если мы говорим про обучение полетов к Марсу и дальше, она находится в межпланетном пространстве, в точно таком же, в каком находится космический аппарат, летящий на Марс. То есть, если мы говорим про учиться бороться с радиацией и все остальное, она находится именно там, где мы
бороться для более далеких экспедиций.
То есть, вы получаете, что вы хотите на людях экспериментировать с радиацией. Лучше сначала биоукладки посылать. Ну, это я знаю этот аргумент, да, конечно. Но там есть более такой существенный аргумент. Дело в том, что...
Биоукладки называются, да?
Ну, биоукладки, изучение.
Ну, да, смотрят влияние на живую материю.
Ну, вот можно собаку послать, можно обезьяну, можно биоукладку.
Кто-то же должен собаку кормить.
Да, вот так.
Моральные что-то вопросы для меня встают. А вы считаете, будут посылаться в дальнейшем?
30% всех научных исследований сейчас на МКС – это изучение космонавтами космонавтов. То есть это те же самые биологические эксперименты на людях. Просто им больше там... Они не занимаются астрофизикой.
Ну, там гарантированная безопасность, а здесь мы вылезаемся в неизвестные вещи.
Собак и обезьяны еще будут посылать? Еще
можно
же посылает?
Нет, животных сейчас только Россия посылает. А, нет, на МКС есть, там мышей посылают всяких, помельче там всяких.
Китайцы очень интересуются, но крупных они пока не посылают.
Млекопитающие, наверное,
самое... Это с технической точки зрения удобно. Легче работать с мышами, даже с более меньшими.
Из последних самых крупных млекопитающих, наверное, шушеры летали на российском биоспутнике.
На биоспутнике у нас летали. Вот. Но вот, да, я все хотел сказать, что основная эта причина создания околоумной станции – это то, что вот в череде своих целей в Соединенных Штатах от Буша к Обаме, от Обамы к Трампу, вот, они потеряли, так сказать, целеустремленность и делают аппараты, которые сейчас не нужны. Они сделали, почти сделали мощный ракетоноситель СЛС и новый корабль «Орион», один из новых кораблей «Орион». А эти вещи годятся только для Луны. Если сейчас они будут действовать рационально с технической точки зрения, то есть прямой полет на Луну, вот, то тогда вот эти два объекта окажутся ненужными.
Не, они нужны, конечно.
До Луны-то лететь как-то да, надо. Откладываются на более
просто,
дальний срок.
Просто упирается, да, в то, что они сделали ракету, чтобы долететь до Луны, корабль, чтобы долететь до Луны и вернуться с Луны, но не сделали никаких средств для посадки на Луну. Mm-hmm. То есть, если они говорят, что мы сейчас летим на Луну, то они еще останавливаются на несколько лет и ждут, пока они сделают посадочный корабль.
Да,
вот и, по сути, получается, вот эта окололунная станция, за которую они сейчас зацепились, по сути, это самое простое из чего-то более сложного, чем МКС. Мы говорим о пилотируемой космонавтике.
Что они могут делать в реальные сроки?
Да, то есть, по сути, это строительство маленькой МКС возле Луны. То есть, технически это те же самые блоки, которые они делали для МКС. То есть, у них уже все производство готово к этому.
А у Китая какие планы вот в нашем стартовом сюжете? Ну, в декабре, да, они Китай, свой луноход прилунили.
Да, традиционно, с менталитетом, с большим интересом смотрят на Луну. Сейчас у них есть программа полета автоматических станций такого же класса, вот, в том числе доставка грунта с Луны.
Да, следующий этап доставка.
А это самое, вот насчет высадки китайцев на Луну, они заявляют это как цель, но не очень конкретизируют, как и когда. Но движутся они в том направлении очень напористо, устойчиво. Они делают сверхтяжелый носитель, вот, и судя по тому, сколько они носителей сделали за последнее время, они с этим справятся.
У вот. Них вообще, да, в этом плане интересно. Они не обещают на Луне посадку китайца на Луну, но при этом очень технически, очень последовательно к этому движутся. Сейчас у них более крупная программа, это околоземная космическая станция многомодульная, по сути, они строят китайский мир. А вот то, что в Советском Союзе 80-е построено, они делают сейчас. Но при этом, да, чуть поменьше, при этом корабль новый, который они сейчас разрабатывают, который должен летать на эту станцию, он технически, возможно, сможет летать и до Луны. То есть, вот как у американцев «Орион», у нас сейчас федерацию делают, новое поколение кораблей. Они предполагают возможность полета до Луны и обратно без посадки. Ну, это будет возвратное средство для перелета. Еще у них по программе автоматическая база на Луне, то есть там будут ряд, предполагается, ряд модулей установленных и долговременная ее работа. Это до 30-го года. Еще интересный момент, вот смотреть, как они сейчас программу возврата грунта с Луны реализуют. То есть раньше, если прототипы посмотреть, которые они просто рисовали, это напоминало советскую Луну-16. То есть вот возвратный там небольшой шарик, небольшой модуль должен был вернуться. Сейчас они его полностью переработали, полностью перерисовали. Если посмотреть по этапам его выполнения, это получается маленький Аполлон. То есть он включает стыковку на окололунной орбите, то, что вот в Аполлоне было, и то, что не было в советских станциях. И, по сути, они отрабатывают алгоритмы, все последовательность действий для реализации будущей пилотируемой программы на автоматических станциях. То есть это... И при этом они не говорят, что вот мы там полетели. Но они уже делают все необходимое для того, чтобы это сделать в будущем.
Да, четко прослеживается.
У них и какая-то, ну, естественно, никаких более далеких целей, типа Марса и дальних планет не
заявляют. На Марс у них есть автоматическая станция. В 2020 году они собираются свой марсоход запустить. Это 2020 год вообще будет интересно. 3 марсохода за один год полетят на Марс. Да, китайский в том числе. Но для них это скорее просто попытка, это такой вариант, космическая гонка Light между Индией и Китаем. И сейчас у Индии вращается вокруг Марса космический аппарат, а у Китая нет. И чтобы переплюнуть достижения Индии, Китаю нужен марсоход.
Там еще Европа и Япония в игре, да?
Япония пытается, но отстает.
Китай себе вот как свою задачу ставит. Вот, например, если Соединенные Штаты говорят лидерство во всем мире в космонавтике, а Китай четко заявляет, мы лидеры на евразийском континенте. И вот это наша задача, мы этого будем добиваться.
И как в Роскосмосе относятся к этим заявлениям Китая?
Как в Роскосмосе? В Роскосмосе молчат, говорят, что мы будем сотрудничать с Китаем. Да, но вот это сотрудничество пока ниже уровня самых таких вот средних стран.
Объясните мне такую вещь относительно Луны. Она юридически каким статусом обладает? Если кто-то сейчас начнет столбить участки, здесь хотят станцию китайцы, здесь хотят американцы, индусы. Вот это как, не знаю, Антарктида какие-то, опять-таки, ну, я сравниваю.
Близко с Антарктидой Луну нельзя присвоить. То есть сколько бы ты флагов на Луне не поставил, твоей она не станет. Даже пятачок под флагом не станет твоим. И в данном случае здесь пока все действует по принципу, кто первый встал, того и тапки. То есть нашли, там, например, или там американские, или китайские орбитальные станции, нашли какой-нибудь участок, где у полюса, где много воды. Вот кто туда первый прилетит и построит базу, тот и будет им пользоваться. Здесь никакого права собственности нет.
First come, first seated,
тут очень интересная история. Дело в том, что в 1967 году мы подписали, сейчас все страны мира, практически все там, и кто-то не подписал, договор о космосе. Он имеет длинное название, и в том числе, значит, про космос, про Луну и небесные тела. Луна выделена отдельно. Почему в 1967? Тогда не знали, кто первый высадится на Луну. Либо мы, либо американцы. Чтобы, так сказать, подстраховать, договорились, что кто бы не высадился, мы запрещаем, там написано буквально запрещено, национальное присвоение. Вот это слово «национальное присвоение» означает, что мы не можем объявить эту территорию, скажем, российской, американской, китайской. Но в то же время это слово говорит о том, что любой частный человек, частная компания, может спокойно прилететь на Луну и какую-то территорию обозначить своей. То есть этот договор не запрещает.
То есть национальное присвоение запрещено, да. А вообще присвоение...
Это подчеркнуто,
это такой,
да.
Это пробел.
Нет, это не пробел, специально подчеркнуто.
Ну, хочу свой ЧВК туда полететь.
Нет, я к тому, что есть такие попытки, там лунное посольство продает сертификаты, но они сами не имеют никакой юридической силы.
Это несерьезно. А вот,
и флаг если, тогда да. поставленный в июле 69-го года, это американский символический.
Они сразу прямым текстом заявили, что выдружение флага не означает попытки присвоения Луны. Угу. Вот. Хотя сейчас они говорят, что вот территорию, где они сели, это зона их интереса, туда они других пускать не хотят, ну, из-за исторических соображений, чтобы не повредили.
А ну, то, там это просто часть того, что говорят, что вот они не высаживались, поэтому, значит, они попросили туда никого не появляться. Вот. Они попросили не подходить близко к Аполлону-11 и Аполлону-17. Просто они сказали, что вот Аполлон-11 в радиусе 70 метров не подходите, Аполлон-17 в радиусе 200 метров.
Ну, потому
это
что
исключительно из исторической
точки зрения. Они там стоят абсолютно нетронутые.
На Луну воздействует постоянный поток микрометеоритов, но по современным оценкам полное перемешивание верхнего сантиметра лунного грунта пройдет за 80 тысяч лет. Поэтому если мы хотим сейчас полететь на Луну и посмотреть на их следы, мы, наверное, увидим уже разницу между следом, поставленным сейчас, и оставленным тогда, но технически они будут видны. Ну, в общем-то, есть эти снимки, сделанные с американского спутника. Такие тропинки видны протоптанные. Отдельные следы различить пока не получается. Но при этом они есть, их можно увидеть. Флаги в том числе.
А сколько максимальное время пребывания человека на Луне?
3 дня где-то там, да, около того. Такое. Если мы считаем и выход в скафандре, и нахождение внутри корабля.
Основная проблема там была защита от радиации?
Там вообще про радиацию никто не задумывался.
Не, ну
решали
как
ее постфактум.
Они делали как обычно.
У них были замеры, но...
Во-первых, запускали Пегасы, такие специальные аппараты, которые должны исследовать этот вопрос. Вот. Ну и во-вторых, конечно, постоянный медицинский контроль по всей трассе полета.
Они знали о существовании радиации, но технически, там, в общем, как показала практика,
траектория подбиралась через Северный полюс, чтобы летели.
Они облетали радиационные пояса, которые, особенно первый радиационный пояс, нижний, который наиболее высокоэнергичные частицы
содержит. А, там разные радиационные пояса на Луне.
Не на Луне, это мы говорим про взлет с Земли. Протонный пояс на высоте до 2000 километров вокруг Земли, он является как раз от него МКС прячется на низких орбитах, в основном он там частицы имеют высокую проникающую энергию, но если его чуть-чуть облететь выше экватора,
над полюсом нет,
то да. Там уже воздействие на людей не такое сильное. Вот как раз там самое большое радиационное воздействие получил экипаж Аполлона 14, именно потому, что им приходилось по диагонали садиться через радиационный пояс. И они получили вот только за счет этой посадки, которая вот, пролет через пояс длился, ну, может, минут 10. И за это время они получили поражение радиации почти в 10 раз больше, чем остальные экипажи. А так, в целом, как практика показала, и, в общем-то, советские исследования, был эксперимент «Фантом», когда манекен человека, начиненный радиационными датчиками, точно так же отправляли к Луне, зонд 7, это, если не ошибаюсь, эксперимент был. Они то же самое показали, что в спокойное солнечное время, без вспышек, человек может спокойно лететь, без какой-либо дополнительной защиты. Просто в космических кораблях современного типа.
В космических кораблях. То, что вы сейчас рассказывали, вот это вот, особенно 60-е годы, когда заключили конвенцию, это, конечно, напоминает анекдот тот знаменитый, помните, когда американцы просыпаются, и Луна выкрашена в красный цвет, а потом американцы половину выкрашивают белым и пишут «Мальборо» на Луне, и, наконец, там появляется надпись «Минздрав СССР в последний раз предупреждает».
Курение.
Так что, здоровье. Не знаю, посмотрим, вернутся ли те же самые времена соревнования, гонки на Луну. Продолжаем наш разговор о лунной одиссее, о лунной эпопее человечества, новые проекты. Китайцы запустили очередной луноход, американцы хотят построить лунную платформу, лунный модуль, который будет неким трамплином для путешествий в более далекий космос. О том, в каком состоянии сейчас находятся лунные исследования, рассуждает академик Лев Зеленый, Институт космических исследований РАН.
Действительно, Луна была в конце 20 века забыта, просто было много других интересных задач у космических держав, и у России, и у США, и Европейского агентства, которое тогда возникло. Но с начала вот, 21 века постепенно начали снова интересоваться Луной, но как-то уже по-другому, с новыми приборами, с новыми, так сказать, методами анализирования данных. И действительно, как-то удалось открыть какие-то новые явления. Зачем исследовать Луну? В Бауманском институте состоялись большие, такие очень масштабные королевские чтения, где как раз круглый стол был посвящен вот именно этому вопросу. Зачем исследовать Луну? И на него давались самые разные ответы, и учеными самые хорошие, конечно, ответ дала там десятилетняя девочка. Она сказала, вот Луну нужно исследовать, потому что мы можем увидеть там что-то новое, найти какие-то необычные вещи, которые помогут нам на Земле. И на такие вопросы ответ всегда очень трудно дать, не опираясь на исторические аналогии. Когда испанская королева посылала Колумба в Индию, ну, неизвестно было, что он найдет, и найдет ли что-то вообще. Но как бы известно, что это самая выгодная инвестиция в истории человечества, инвестиция испанской короны в Колумба. То есть исследование наука, исследование не приносит иногда самые неожиданные результаты. И здесь надо быть дальнозорким, надо смотреть вперед. Много сейчас исследуются полярные шапки Марса. Но вот нас в данном случае привлекает Луна. И наличие запасов водяного льда сразу дает некую новую такой толчок возможностям освоения Луны. Это вода, это ресурс, это очень ценный ресурс. И для возможных двигателей на Луне достаточно солнечной энергии, чтобы разложить воду на кислород и водород, а это ракетное топливо, вода для будущих посещаемых лунных станций. Но ученых эта вода интересует по другой причине. Непонятно, как она произошла. Есть несколько моделей таких, каждая модель красива. Каждая модель интересна, но выбора между ними окончательно нельзя сделать, пока не пощупаешь это вещество уже напрямую, не следуешь его изотопный состав. И это как раз мы собираемся сделать в наших миссиях. Луна представляет серьезный интерес, конечно, прежде всего для нас, для Института космических исследований, для людей, которые занимаются научными исследованиями. Она представляет интерес как некая платформа для исследования уже не самой Луны, а Вселенной, потому что Луна – прекрасное место для установки радиотелескопов, детекторов космических лучей. А мы с помощью экспериментов на Луне, это некое такое открытое окно в космос, мы можем много узнать не только о Земле и Луне, но и о том, как Вселенная образовалась, как происходила ее эволюция, раскрыть загадки вот самых таинственных вещей, которые сейчас изучают астрофизики, темное вещество и темная энергия. То есть очень большие, большие перспективы. Луна здесь, конечно, в этом может сильно помочь.
Это был академик Лев Зеленый, Институт космических исследований РАН, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Ну, а я, естественно, хочу здесь продлить этот разговор, собственно, сакраментальным вопросом, а что Россия? Какова еще, в каком состоянии лунная программа России? Какие перспективы, какие планы? Постоянно до нас долетают прожектерские заявления Дмитрия Рогозина о лунных городах, как недавно он, известно, недавно такую небольшую острастку получил. Но что, так сказать, какое здесь есть мясо в этих заявлениях, в этих планах?
Практически нет. Значит, у нас есть, как мы уже говорили, планы запуска Луны Глоб, Луна-25, два запуска на орбиту вокруг Луны и попытка взятия лунного грунта. То есть повторение того, что мы делали в 70-х годах. Аппараты легкие, и дело в том, что они постоянно откладываются, и буквально несколько месяцев назад сообщили, что еще на 2 года отложили. Вот это все реальные планы по Луне, которые обеспечены финансированием. Вот. Все остальные планы. У нас была попытка начать пилотируемую программу полета к Луне. Но в 2015 году, когда готовили новую программу, все проекты, там не было конкретно посадки на Луну, конечно, там была только подготовка к этой. Вот. Все проекты подготовки были отрезаны. Вот. А теперь, значит, говорить о том, что мы думаем, а что-то пилотируем и запустить на Луну, это очень тяжело по целому ряду соображений. Вот. Во-первых, финансовые. В условиях такого кризиса очень тяжело смотреть, тем более, что федеральную космическую программу вот у нас расписано до 25 года, что мы должны делать. Вот. Там, конечно, ничего этого нет, как я сказал, обрезали. А еще и сокращают. То есть, если, скажем, мы смотрим на Китай и видим тенденцию к увеличению объема космического присутствия, то если мы смотрим на Россию, то мы видим обратный процесс, обратная тенденция. Вот. Вдобавок, ряд факторов, как вот внутренних факторов в отрасли, внешних факторов, известно, значит, что политическая обстановка весьма сложная для российской космонавтики. Вот. Все это делает невозможным серьезный разговор о пилотируемом полете на Луну. Вообще создание чего-то принципиально нового, чем то, что у нас есть. Поэтому вот тех денег, что есть, тех ресурсов, которые существуют, в лучшем случае хватит на сохранение космонавтики в период 10-20 лет. Вот так вот.
Я думаю, что технически, там, с научной точки зрения, ну, может быть, уже кто-то подумает, что в моем суждении излишне оптимистично, но в целом я думаю, что технически Россия могла бы реализовать как минимум облет Луны без посадки. То есть мы могли бы сделать ракеты, там разгонные блоки, там собрать, если нужно.
Опять-таки, это чисто символическими целями. Просто
по сути,
застолбить свое присутствие.
Ну, лунная программа на сегодня, о которой говорят, это больше с финансовой точки зрения, это программа поддержки отечественной космонавтики. То есть это большие деньги, которые нужны нашей космонавтике. Но их и раньше не давали, просто потому что она очень мало давала обратную отдачу в экономику. То есть банально. Там были неплохие доходы на запуске иностранных спутников нашими ракетами. Американские астронавты неплохо приплатили за полеты на МКС, пока у них шаттлов нет, когда от шаттлов отказались. То есть определенный доход в российскую экономику наша космонавтика приносила. Но этот доход в лучшем случае до 25% окупал затрат бюджетных на космонавтику. А вот такого эффекта, чтобы там, ну, может быть, связные спутники еще у нас работают, действительно предоставляют гражданам возможность связи там в удаленных регионах. Спутниковая съемка у нас, в общем-то, довольно бестолковая. Там где-то кто-то ею пользуется, но реально вот такого вклада в какую-то экономику не видно. Даже банальный пример, в Яндекс.Картах нету спутниковых снимков с российских спутников. Хотя там какие-то разговоры велись, но пока дальше разговоров не ушло.
Но у нас спутниковые снимки вообще не поступают в оборот в коммерческий.
Нет, сейчас они уже там, по крайней мере, юридически они как бы это разрешили года два назад, но по факту их никто не покупает.
А гугловские снимки, они с каких спутников идут?
С американских, по большей части. Ну, там есть корейские, европейские спутники.
У нас есть хорошая организация, которая занимается как раз изучением Земли из космоса. Они пользуются исключительно западными спутниками, потому что западные, во-первых, это по большей части бесплатно дают они, то есть предоставляют информацию.
Бесплатно, быстрые, удобный интерфейс.
Во-вторых, они мгновенно дают. То есть можно купить лицензию и хорошую информацию прямо со спутника с их него получать непосредственно. А у нас нужно писать куда-то там в отдельное заведение, не буду его называть, там ждать 30 дней ответа, потом... И, в общем-то, когда я спросил, меня тоже удивило, наши ведущие две фирмы по этим вещам, они сказали, а мы нет, мы не пользуемся российскими спутниками. И тогда, естественно, возникает вопрос, а зачем мы их запускаем?
Да, то есть в данном случае космонавтика много пользы экономической, как минимум, стране не приносит, и при этом требует еще больше и больше денег. Вот. И в такой ситуации, у меня однажды тоже там где-то в Фейсбуке обсуждения были, и знакомый написал, что России мешает полететь на Луну. Я сказал, что все очень просто. России полететь на Луну мешают россияне, которые не хотят идти на пенсию в 70 лет. То есть отодвигаем пенсионный возраст еще на 5 лет, все, у нас есть деньги на полет на Луну. Хотите, полетели.
Не думаю, что деньги спасут ситуацию. По-моему, все проблемы в организации. Организация, у нас устаревшая техника. Вот если взять этот документ и посмотреть...
Нет, технически нас, полет на Луну, он не потребует какой-то сверх...
Я имею в виду технологии производства. Вот они-то как раз и неизвестны. Вот, как лететь на Луну, известно.
Что лететь на Луну, это же неизвестно. Реально в 60-е годы, то есть сделать и современная наша отрасль, я думаю, могла бы подобные корабли уровня Аполлона сделать, и ракеты.
А, кстати, могла бы? Или уровень организации отрасли в 60-е, 70-е, 80-е был выше, чем
тогда,
сейчас?
Да, конечно, отрасль была консолидирована.
Я был студентом в 70-х годов. Мне там сказали, да, вполне официально, что производительность труда в ракетно-космической отрасли в Советском Союзе 70-х годов вдвое отстает от штатовских. Да, вот куда вам нужно стремиться и куда идти. Вот, с того времени ситуация изменилась только в очень и очень худшую сторону.
По официальной точки зрения... нынешнего главы Роскосмоса, нынешняя производительность труда в 9 раз отстает от американской.
Да, это он заявил. А наш Минэкономразвитие заявил, что в 30 раз. Но он считал, и он мне свои расчеты предоставил.
Тогда такой простой вопрос. А вообще Россия сама сейчас может что-то построить в космосе на полностью закрытом цикле? Без западных технологий?
Может,
насколько уязвима она к санкциям?
Может делать то, что она делает сейчас. Если мы уберем комплектующие иностранные, то просто будет хуже. Вот. Но, в принципе, те же самые аппараты будут. Так что это возможно. Но здесь сразу встает вопрос вот какой. Мы можем обеспечить, скажем, свои там оборонные потребности, которые там минимальны в космической части, а какие-то, скажем, спутники связи, которые тоже на западных комплектующих. Все это мы можем сделать. А вот как только станет вопрос о Луне, о чем-то дальше, то тогда спросят. Вот вы требуете большие деньги, а деньги нужны очень большие. Я могу сейчас подсказать цифры, какие требуются. Вот. А что мы получим?
Ну какие? Миллиард, десятки? Миллиардов.
Ну, вот смотрите, мы начали с полета на Луну. Вот 6 экспедиций, если пересчитать на сегодняшние доллары, это 150 миллиардов долларов.
Да, я слышал цифру 160 миллиардов долларов.
Да, 150-160 там можно пересчитывать, да. И, значит, наши затраты на весь космос, не на Луну, а на весь космос, это если Рогозину 1 миллиард, а если, по-моему, то 2 миллиарда в год. Значит, делим 150 миллиардов на 2, получаем 75 лет, только если мы будем заниматься одной Луной.
150-160 миллиардов это в американских ценах. Да. У нас все-таки в несколько раз дешевле получается, во многом благодаря низкой стоимости труда.
Да.
Вот там раз в 5 эти 160 мы поделим. Вот это близко.
Есть ли хоть какие-то технологии сейчас космические, в которых Россия хотя бы отдаленно обладает заделом какой-то лидерской позицией?
Считается, что мы, значит, пилотируем космонавтики на лидирующих позициях и в двигателестроении. Вот. Но здесь тут тоже вопрос такой, что сравнивать разные программы очень тяжело. Скажем, например, у нас очень совершенно по техническим характеристикам двигатель РД-180, с которым американцам продаем. А экономически более эффективным оказался двигатель Мерлин.
Менее совершенно технически.
Совершенно технически он очень простой. Он, это первый наш двигатель, на которых летал первый спутник и Гагарин. То есть это того времени технология. Вот. То есть технически лучший двигатель, но он очень дорогой.
Тут такая проблема у российской космонавтики. Я вот недавно, меня попросили в школе лекцию прочитать для детей о том, как развивается космонавтика сейчас. И вот я рассказывал там про то, что полеты на Марс, для полетов на Марс нужно там, требуются новые двигатели, там электроракетные, системы био, там, жизнеобеспечения, много всего. Но вот если посмотреть весь фронт, который есть в мировой космонавтике, я сам так посмотрел, потом все это в таблицу собрал, посмотрел, говорю, знаете, дети, вам вообще повезло родиться в одной из трех стран мира, где вы всеми этими направлениями можете заниматься здесь. Угу. То есть Россия, она охватывает почти весь спектр возможностей современных человечества в космосе, но при этом, то есть этим можно делать, этим можно заниматься, есть где, есть организации, которые этим занимаются. Но у всех очень низкая загруженность, вон тот же самый Рогозинский факт, на 40% на сегодня загружены космические предприятия. То есть мы это можем делать, но нам столько не нужно. И вот у нас весь этот потенциал приходится тянуть, приходится держать, подкармливать, и он не дает серьезной отдачи обратно.
Это остаток той старой гонки 60-70-х годов, сверхдержавного вот этого.
Тут да, дело в том, что вот наша космическая отрасль по своим организационным параметрам, по основным, вот, она мало ушла от советской. Вот, а там была затратная плановая экономика. Вот. И в конце концов, если первые годы, первое десятилетие космический эры еще был энтузиазм, то потом это стало отбывание своей работы, получение своих денег. Вот. И того же атажа, вот той гонки первых лет уже нет.
Есть вот сейчас вот те дети, с которыми мы говорили, а сейчас выпускник физтеха или МИФИ, они пойдут в космос?
Кто-то пойдет, кто-то до сих пор живет вот этим энтузиазмом. Он, может быть, уже не совсем такой советского типа энтузиазм, то есть не побежать стать Гагарином и его последователями, не только в космонавтике.
Сажать сады на Марсе, да.
Да, но вот этот интерес все-таки он есть, он сохраняется, и люди идут, и много молодежи в Роскосмос идет. Но в целом все, многих это упирается, либо и происходит разочарование отрасли, либо потому что очень малый темп развития. Ну, то есть молодого специалиста приглашают воспроизводить советские технологии. То, что делали за 20 лет, там, за 30 лет до него. Конечно, это будет немногим интересно. Новых таких прорывных направлений, куда можно реализовать свой творческий потенциал, немного. Ну и денег мало платят, потому что на 40% загрузка. И действительно, мне сейчас недавно один из будущих выпускников писал и сказал, куда идти, вот хочу заниматься в космосом. Я говорю, идти-ка в научное лучшее учреждение какое-нибудь в российском.
Да, они вообще ничего не получают.
Они немного получают от государства. Но да. В целом российские лаборатории, которые по международным проектам, они, у них больше возможностей, у них больше спектр заказчиков. У них не только Роскосмос заказчик. И они могут уже варьировать. И насколько я знаю, научные руководители России, в российских институтах, они понимают необходимость привлечения молодых кадров. И они понимают, что молодым надо нормально платить, чтобы они не ушли куда-то, где платят там лучше. И молодежь идет. Многие вот молодых придешь, например, в астрокосмическом центре ФИАН, я прихожу, то там молодых больше, чем немолодых. И научный руководитель, как правило, конечно, пожилой, и при этом или даже не везде, он пожилой, в общем-то, и средний возраст тоже присутствует, и куча молодых вокруг. И они реально заряжены, и они горят энтузиазмом,
то есть, вот
им это
энтузиазм
интересно.
Никуда не делся, конечно, есть какая-то масса
людей. Может быть, с 60-ми масштаб, конечно, не тот. Но молодежь по-прежнему хочет в космос, идет в космос. И ну, в России, я считаю, им повезло, что у них есть возможность. Это, конечно, ну вот если говорить. Это не значит, что я говорю, что надо половину отбросить, чтобы жили остатки. Просто нужно встраиваться в то, что называется, в мировое разделение труда.
Систему разделения труда.
В 90-е годы наша космонавтика активно пошла в эту сторону, но сейчас почему-то вот эти заявления, там, в том числе и руководство Роскосмоса, о том, что нам никто не нужен, никакие партнеры, мы вот сами проживем, это просто антикосмические разговоры.
Ну да.
Направленные против нашей космонавтики.
Очень, очень важное заключение здесь вы говорите. Действительно, в эпоху суверенности, суверенного интернета, бизнеса, суверенного всего, суверенного алфавита.
Наша экономика просто не проходит.
Да. И вы знаете, мы, к сожалению, уже заканчиваем наш эфир. Мне кажется, что вот эта нота, этот акцент, который поставил Виталий Егоров, очень хороший, потому что Луна может стать именно той вещью, на которой следующей большой мечтой человечества, на которой Россия сможет реализовать потенциал, и на которой мы сможем все работать вместе, а не просто гнаться в этой бессмысленной гонке вооружений или застолбить какой-то свой собственный участок. Спасибо за участие в этой программе. Виталий Егоров, Иван Моисеев, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология будущего».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».